Дорогие друзья, здравствуйте. Начинаю нашу передачу. Гость в студии. Буду вести ее сегодня я, ваш покорный слуга. Кто меня еще по голосу не узнал, меня зовут Игорь Межов. Вы меня знаете больше, наверное, по другим передачам, по огласительным беседам. Но сегодня я буду в другом качестве, в качестве преподавателя епархиальных курсов. Вот мы о них как раз сегодня и поговорим. Я хочу сначала представить наших гостей. У нас не один гость, а два гостя. Еще и какие. Вот первый гость. Кандидат богословия, исполнительный директор Центра подготовки церковных специалистов при Санкт-Петербургской духовной академии. Этот центр называется «Епархиальные курсы религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского» священник Илья Макаров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, уважаемый Игорь и слушатели Радио Мария.
Также сегодня в гостях кандидат богословия, преподаватель Духовной академии, Санкт-Петербургской духовной академии и тех же самых выше названных курсов, секретарь кафедры библистики Санкт-Петербургской духовной академии Дмитрий Георгиевич Дабыкин. Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич.
Добрый вечер.
Ну, я уже представился. Я преподаю на курсах курс. На курсах преподаю курс, предмет, скажем, я преподаю предмет, тоже преподаю предмет, слишком много сочетающихся букв, но это не важно. Главное, что у нас есть такой профилирующий предмет, он называется «Катехетика и организация катехизической деятельности на приходе». Один из профилирующих предметов, вот мы с отцом Дмитрием Симновым и преподаем этот курс. Итак, давайте мы поговорим сегодня вот как раз о… Вообще об образовании религиозном, нужно оно, не нужно, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Чему же все-таки нужно учиться в жизни? Нужно ли вообще чему-то учиться? Нужно ли учиться тому, что, казалось бы, это впиталось в плоть и кровь русского человека, что, казалось бы, стало неотъемлемой частью культуры нашей жизни, не только культуры, но и частью государства, может быть, в определенном смысле. Нужно ли этому учиться, если мы об этом слышим, видим постоянно в новостях, мы в любой момент можем пойти в храм, поставить свечку. Зачем еще чему-то учиться, если в какой-то момент мы можем, если нам что-то непонятно, остановить батюшку, зарясу дернуть и батюшка. Как вот, почему вот так вот? Правда, мы таким вопросом часто священников вводим в состояние шока, потому что они не знают, с чего начать. Потому что обычно вопрос звучит как отрывки из обрывков, он не систематизирован. Это все равно, что ребенок, раскрывший, взявший книжку из книжного шкафа в доме, раскрыл, оказывается, это справочник по высшей математике, и он… Подбегает папа, а что это такое? И пальчиком тычет на тройной интеграл. Ну как объяснить, что такое тройной интеграл? Может, давай с самого начала? Давай мы сначала циферки, числа, потом дойдем и до умножения, до каких-нибудь более сложных вещей, а потом ты и поймешь, что такое тройной интеграл. Мне кажется, что есть о чем поговорить, правильно? Нужно ли нам образование религиозное? Кто хочет первый ответить? Отец Илья или Дмитрий Георгиевич?
Ну, давайте начнем с меня.
Хорошо.
Спасибо огромное за такую тему, за сегодняшний эфир. Огромная благодарность Радио Мария, что это радио всегда уделяет внимание самым таким живым, самым необходимым, самым беспокоящим нас вопросам. И если говорить об образовании в принципе, то да, об этом сказано много, а вот религиозное образование в широком смысле, наверное, сегодня обсуждают мало, потому что чаще всего образование религиозное ассоциируется или с непосредственными служителями той или иной церкви в той или иной религии, или же, например, с такими слишком радикальными, да, религиозными направлениями, потому что там уж как раз с этого-то все и начинается сначала, да, мы читаем, изучаем чуть ли не наизусть священную книгу, а дальше мы вам расскажем, что вам делать. И получается, что все остальные люди как бы в стороне. Если сегодня в России ты не священнослужитель, ты не готовишься к этому служению, у тебя нет этого призвания, и если ты просто хочешь спокойно прожить эту жизнь, у тебя есть любимая работа, да, ты веруешь, да, ты ходишь в храм, исповедуешься, причащаешься, вот это словосочетание у нас уже является прям, как, я не знаю, таким фонариком, что если он зажегся, то, ну, слава богу, я исповедуюсь, причащаюсь, все хорошо, и наш, да, и я могу успокоиться. И зачем вроде бы мне религиозное образование? А сегодня на уровне, естественно, да, священное начало и, скажем так, если смотреть вертикально, да, то предположим, что священное начало это верх, а миряне это низ, такая пирамида у нас, да. Хотя митрополит Антоний Суржский говорил иначе, он говорил, что пирамида, да, но только ее пик находится внизу. Вот как раз, да, священное начало это вот та точка, которая должна удержать всю эту пирамиду, которая на твоих плечах стоит. Но это все-таки красивые образы. Так вот, все сегодня понимают в церкви на самом деле необходимость религиозного образования. Причем, я бы так сказал, профессионального религиозного образования. Если брать пример наших курсов, епархиальных курсов Иоанна Кронштадтского, которому в этом году исполняется осенью 25 лет, со дня первого набора все это происходило в Духовной Академии, и сейчас мы являемся учебным центром при Духовной Академии. Глядя на нашу историю, мы понимаем, что сначала на эти курсы приходили люди, желающие воцерковиться, желающие обрести некие вероучительные знания. То сегодня мы уже являемся таким учебным центром, который не только дает людям знания и возможность, да, лучше себя понять и почувствовать в церкви, но еще и готовит тех людей, которые будут помогать уже другим людям находить себя в этой церкви, которые готовы уже передавать эти знания. Представляете, вот как изменилась задача за эти 25 лет? Ну, так и должно быть, конечно же. И сегодняшняя наша жизнь, вот 2016 год, да, наша жизнь, она говорит о том, что человек без правильного образования, подчеркиваю, правильного, человек без правильных знаний, человек, который не, где-то эти знания, может быть, и почерпнул, но он не может их систематизировать, да, сложить вот этот правильный пазл, вот при такой ситуации, если это не происходит, то наша жизнь, она вот вся разодрана, то есть мы друг друга не понимаем, мы друг друга критикуем. Миряне критикуют священное начало, священное начало не понимает мирян, это я вот самый простой пример взял, а дальше уже начнем с того, что мы по лестничной клетке уже разучились общаться друг с другом, а главное, мы и не понимаем друг друга. И доходит до того, что самое ужасное, что может быть вообще, да, мне кажется, в жизни христианина, когда человек верующий церковный, осуждает, подчеркиваю, того, кто в храм не ходит. Спрашивается, ради чего вообще мы приходим к Богу? Для того, чтобы потом чувствовать себя некими великими такими личностями, способными вообще осудить другого, который я до нашего уровня еще не дошел и не дожил. Я считаю, что вот как раз религиозное образование сегодня не столько дает знания, которые сегодня можно легко найти в интернете, ну, где-то они хуже, да, приводятся где-то лучше, но тем не менее в интернете сегодня можно найти все или почти все. Сколько помогает человеку стать вот той личностью, которая способна и вести поиск этих знаний, которая способна эти знания сегодня передавать другим и которая при обретенном объеме знаний не становится надменной, не становится со знаком минус. Вот если все это нам удается сегодня в учебном процессе сочетать, то тогда действительно на выходе, как, к сожалению, приходится говорить языком таким менеджерским, на выходе мы получаем не только грамотного специалиста, способного вещать, но и получаем невероятно мотивированного, идейного, скажем так, человека, который понимает, для чего ему эти знания передавать, и главное, он понимает, как общаться с людьми, которые эти знания способны от него воспринять. То есть для чего вообще все это нужно? Вот когда есть неформальный процесс педагогический, вот я знаю, я тебе сейчас расскажу, хорошо, ты мне рассказал, я принял, все, галочку поставили, мы молодцы, мы прошли учебный процесс. Вот если этот процесс будет неформальным, когда мы все-таки себя воспитываем, когда мы себя развиваем, когда мы, обретая знания, понимаем, сколько мы еще не знаем, и учимся с этим знанием вообще как-то жить и применять это знание прежде всего с пользой для себя, вот когда это происходит, тогда действительно мы получаем нужный эффект и вокруг нас. То есть религиозное образование делает нашу жизнь более правильной, делает нашу жизнь более системной, если так можно сказать, да, что у нас действительно все будет расставлено по своим местам, не будет вот этого глобального хаоса. Если не будет хаоса в наших головах, в наших сердцах, тогда не будет хаоса и в обществе. Тогда мы со своим соседом по лестничной клетке, которого я вспомнил в самом начале, будем не ругаться и не осуждать, а мы, может быть, вечером соберемся выпить чашку чая и обсудим какой-нибудь очередной богословский вопрос.
Спасибо, отец Илья. Да, вы сразу же обозначили столько проблем в этом процессе, но мы, наверное, их, если мы успеем сегодня за наш эфир, конечно, обсудим, но мне кажется, что действительно крайне важный аспект прозвучал, что мы получаем не столько знания о Боге, сколько мы получаем на наших курсах знания самого Бога. Вот это кардинально отличает нас от какого-то светского учебного заведения, где действительно передается некая информация. И то, даже в светских учебных заведениях, мы с вами прекрасно помним, что из себя представляет, например, преподаватель, который не любит свой предмет, или же он, ну, с нравственной точки зрения, ну, неприятен нам. Мы сразу же автоматически относимся даже к этому предмету. Мы видим перед собой человека, который нам не нравится, который нам антипатичен, и у нас отношение к тому, что он преподает, формируется совершенно автоматически. Поэтому, конечно же, мы в первую очередь стремимся к тому, чтобы у человека сформировалось религиозное мировоззрение, основанное на собственном знании Бога. А в этом нам помогают преподаватели, которые у нас из Духовной Академии, из университета. Я вот то, что я сказал. Дмитрий Георгиевич, вы согласны?
Да, я абсолютно с вами согласен. Хотелось бы еще отметить, что все-таки на наших курсах мы говорим и мотивируем людей исполнять то, чему мы их учим. Вот, то есть мы считаем, что вот это правда, это истина. И это истина, которая требует исполнения, потому что от этого зависит самое важное – вечная жизнь человека. Вот, вот в этом может быть и отличие, главное отличие от светских учебных заведений. Если в светских учебных заведениях как бы со стороны смотрят на какие-то религиозные вопросы, да, то мы как бы внутри этого, и мы говорим о том, что правильно. Кто-то скажет, что это… А немного ли мы на себя берем? Ну, каждый, наверное, из преподавателей может сказать: я не очень хороший человек, но то, что я говорю, это правда.
Понятно. И все-таки вопрос, который прозвучал в самом начале передачи, давайте мы еще побольше его раскроем. Существует такое мнение, что религиозные специалисты, ну, это мнение, конечно, человека, который не совсем хорошо понимает то, что творится в церкви, обычно всегда, по большому счету, мы делим церковь, тех людей, которые церковь составляет, на священнослужителей и мирян. И автоматически приписываем священнослужителям, во всяком случае, в первую очередь, им на 90%, как раз функцию преподавателей. Именно за ними все бегают, именно их спрашивают. Никто обычно к мирянину, но если, конечно, это не такой случай, ну, который тоже известен в практике, ну, он как бы показывает не совсем правильное положение вещей. Но, тем не менее, часто бывает, человек приходит в храм, и первый, кто ему попадается, это свечница, да? И вот свечница, она, на ней колоссальная ответственность лежит. Ответить так человеку на вопрос, чтобы он, ну, хотя бы второй раз захотел прийти в храм. Но если все-таки серьезный вопрос, свечница его не буду задавать, у нее спросят: батюшка, там в алтаре можно его пригласить? То есть батюшка выступает как преподаватель. Вопрос вот в чем: может ли мирянин быть действительно хорошим церковным специалистом? А если может, то в какой области? И как он здесь может, может быть, даже где-то заменить священника? Вот в каких областях это возможно? Кто хочет ответить?
Ну, Дмитрий Георгиевич, давайте,
пожалуйста.
Я начну.
Ну, отец Илья, вы тоже, да, пожалуйста.
Смотрите, если мы говорим о религиозном знании, то религиозное знание можно разделить условно на теоретическое и практическое. Но это, конечно, так вот школьно. Значит, кто такой Иисус Христос? Бог и человек. Это может выучить и ответить любой подготовленный человек, будь ли он там священник, не священник, мужчина и женщина, специалист. что происходит на службе, он может ответить. Еще какие-то вопросы там, по истории церкви, по толкованию священного писания, все это можно ответить. Mm-hmm. Но когда становятся вопросы, ну, скажем так, духовной жизни, вот духовных переживаний,
пасторского молитв, характера, да?
Да, молитвы. Mm-hmm. Вот здесь все-таки нужен священник. Ко мне иногда задают такие вопросы. Я даже пытаюсь ответить, но мой ответ – это ответ книжника. Нужно понимать, что священник через возложение рук епископа получает дар Святого Духа на священническое служение. И вот священник, вот он имеет тот дар, чтобы отвечать на эти вопросы.
Сакрально, вот. Тот, который мы не имеем.
Да, да. Не книжен, не по книгам. И вот поэтому знание теоретическое, оно доступно для воспроизведения всеми. Знание вот это сакральное, практическое, все-таки требует ответа от священника. Но это мой взгляд.
Хорошо, а вот что об этом скажет священник? Отец Илья.
Прямо поймали, да, меня? На самом деле все действительно так и есть. И когда вы говорите, может ли мирянин в каких-то областях заменить священника, то я бы, наверное, предложил нам нигде никого ни в чем не заменять. Потому что церковь настолько мудро устроена, да и все христианство, вот весь этот организм, который исповедует, как действительно Дмитрий Георгиевич с этого начал, который исповедует Иисуса Христа Бога человеком, весь этот организм, он вмещает в себя разные формы служения, и каждый человек там находит, нет, не свое место, а свою возможность развития. Реализации своего внутреннего потенциала, вот согласно, да, той самой притче о талантах. Церковь дает возможность не закапывать эти таланты, а реализовывать. И мы за что не беремся в христианской жизни, все действительно возможно реализовать в различные направления. Но, наверное, нет вот такого направления человеческой деятельности, которое бы в церкви отсутствовало. Ну, я сейчас не говорю про греховные проявления этих направлений, а вот там, где действительно человеческий дух вот парит в этих творческих облаках и прославляет Бога. Поэтому, не заменяя никого, наверное, я бы такое сравнение предложил. Священник, он хоть и имеет определенный багаж знаний религиозных, он действительно должен проповедовать, учить, согласно своему призванию, он на то и поставляется священнослужителем, он не только лишь совершитель таинств, но, наверное, во встрече с приходящими и вопрощающими людьми, я здесь соглашусь тоже вот с произнесенным мнением, что священник скорее собеседник. И именно вот в этом собеседовании человек для себя открывает ответы на те вопросы, которые он ставит. Если эти вопросы, скажем так, формальные, ну что я имею в виду, ну, в каком году там, да, родился Господь Иисус Христос? Ну, это мы можем посмотреть в любом интернете, в любом, опять же, да, в любой энциклопедии найти там в интернете и так далее. Священник ответит на этот вопрос, но, наверное, все-таки к нему приходят за неким другим знанием. Да, сегодня мы его вот назвали с помощью Дмитрия Георгиевича сакральным знанием. А вот мирянин, катехизатор, преподаватель воскресной школы, проповедник даже мирянин может быть, почему нет, миссионер, он имеет то религиозное знание, которое ему помогает вести его дело, вести его миссию, вести его служение правильно, да, наиболее успешно и эффективно. И вот если мы сегодня можем, а сегодня такая необходимость в Русской Православной Церкви, по крайней мере, назрела после вот советских времен, если сегодня мы действительно можем разделить вот эти обязанности церковной миссии, что священник будет служить, проповедовать, как-то направлять, вдохновлять, катехизатор будет давать начальные знания, а дальше уже священник будет вести, да, к исповедальной беседе перед таинством крещения. Когда сегодня миссионер будет... Это действительно случается. Вот на моем реальном примере я, опять же таки, как практик скорее, да, могу свидетельствовать, что вот Есть у нас такая молодежная группа, когда они там где-то в кафе, даже там на молодежных тусовках общаются с ребятами, специально начинают разговор, да, о каком-то духовном таком моменте uh-huh. в их жизни. Ребята интересуются, и потом глядишь, а он уже приходит к священнику, этот собеседник, да, этого молодого церковного человека. Вот это правильное, мне кажется, распределение нашего служения в церкви. То есть вот он реальный мирянин-миссионер. Он привлек внимание человека к духовным вопросам. Человек захотел прийти в храм. Дальше он его там передает на душевную беседу священнику. А уже священник, насколько он может, способен, вот открывает перед человеком вот эту красоту христианского мира, необходимость церковной жизни. И если человек этим вдохновляется, то, конечно же, он уже желает быть соучастником этой жизни. И никого не надо нигде замещать, всем хватит работы, угу. Я бы так сказал.
Понятно, спасибо. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире передача «Гость в студии». И у нас сегодня гости священник Илья Макаров, кандидат богословия, исполнительный директор Центра подготовки церковных специалистов при Санкт-Петербургской духовной академии. Этот центр называется «Епархиальные курсы религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского». Также гостем студии сегодня является Дмитрий Георгиевич Гедобыкин, кандидат богословия, преподаватель духовной академии и наших же тех самых епархиальных курсов, секретарь кафедры библеистики Санкт-Петербургской духовной академии. Ведет передачу преподаватель катехетики вышеназванных курсов Игорь Дмитриевич Межов. Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете тоже принять участие в беседе. Это можно легко сделать, позвонив на студию по телефону 318-3303. 318-3303. Тем более мы ведем речь о тех курсах, которым, в общем-то, аналогов, во всяком случае, в нашем городе, да и нет. Это настолько мощный центр. Итак, я продолжаю мысль, высказанную сначала Дмитрием Георгиевичем, подхваченную и развитую отцом Ильей. Каждому человеку найдется свое дело в церкви. Действительно, не нужно смотреть на то, что делает сосед, и представлять себя, вот жалко как, вот не родился я мужчиной, родилась я женщиной, вот нет мне доступа в алтарь, ну как обидно, елки-палки, да ничего подобного. Кто, в конце концов, вот Благовещение, да, знаменитый праздник, который знают все, кто со стороны всего человечества дал согласие Богу, Бог со своей стороны предложил спасти человечество, и он ждал ответного решения со стороны человека в лице Девы Марии. Она дала, женщина дала согласие. Это такое событие, которое перевернуло вообще все то, что было накоплено негативного, греховного до этого момента. Началась история уже спасения. Все, вот она с этого момента фактически уже пошло само искупление. Да? То есть роль женщины потрясающе, феноменально. Мы никого так не почитаем, да, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Но кого еще мы почитаем? Конечно, кроме Христа, это понятно. Кого еще из живших людей? Поэтому много можно говорить о женщине, о роли женщины в Ксении Петербургской, да, Боже мой, мы столько можем перечислить. Мария Египетская, святых женщин. Итак, каждому найдется свое дело. И вот мне как раз хотелось бы развить вот эту мысль. То есть наш центр под названием «Епархиальный курс религиозного образования и катехизации» направлен на подготовку специалистов-мирян, которые, не заменяя собой священника, но могут очень многое принести на ниве религиозного образования для тех же, опять же, мирян. И вот здесь я могу подчеркнуть вот что касается катехизации. Мне кажется, такие интересные вопросы здесь, детали, которые немножко, ну, как-то вот заставят, может быть, не заставят, но обратят внимание наших радиослушателей на то, чем наши курсы отличаются. Катехизатор – хороший катехизатор. Он, конечно, не будет претендовать на то, чтобы, ну, опять же, заменить священника. Хотел найти некий синоним, но пришлось повториться. Но зато он должен осознавать колоссальную ответственность, потому что, это уже я из своего собственного опыта знаю, потому что катехизатор ближе к народу. Священник все-таки это, ну, небожитель. Он, Он отдельное стоящее лицо. Он руководит, он, конечно, больше знает. А ты свой. Ну да, ты тоже там больше меня знаешь, ты получил там образование. И я к тебе подойду со своими вопросами. И этих людей подходит много. Это действительно что-то наболевшее. И им тоже нельзя каждому человеку сказать: нет, идите к священнику, идите к священнику. Что-то нужно обязательно ответить. Уж во всяком случае как-то поддержать. Может быть, каким-то опытом поделиться. И все равно человек подходит. Вот как Дмитрий Георгиевич, вы сказали, да? По каким-то сложным, конечно, мы переадресуем к священнику, да, но мы становимся неким посредником между катехуменом и священником. На нас лежит колоссальная ответственность. А уж тем более я не говорю о том, как мы будем передавать информацию. Но информация, даже вот я сказал и самого покоробил, это не информация, это знание церкви, знание Бога, если угодно. И вот тоже ответственность на нас лежит, очень большая, потому что мы это должны сделать так, чтобы человеку дальше захотелось пребывать не только в церкви, но и получать дальше знания не о Боге, а Бога. В общем, это довольно-таки серьезный труд. Вот я говорю о себе, как о катехизаторе. Может быть, вы что-то добавите о других каких-то специалистах или о нас же, грешных катехизаторах. Это ли я, Дмитрий Георгиевич?
Что добавить? Ведь как интересно происходит иногда за те, ну вот если по максимуму брать, 5 лет, которые студенты, мы теперь их так называем, раньше слушатели курсов, сейчас уже студенты центра подготовки церковных специалистов, которые студенты проводят в стенах епархиальных курсов. Иногда бывает так, что человек приходит, и он говорит: мне вот просто не хватает церковного опыта. Угу. Да, я человек верующий, но я даже не знаю, как свою жизнь настроить так, чтобы я действительно мог себя назвать по-настоящему верующим человеком, церковным человеком. Они иногда приходят именно за этим. Конечно, через знания, через общение с преподавателями. Наши педагоги, они практикующие христиане, они священнослужители. Uh-huh. То есть они передают не только знания, но и опыт. Они действительно вдохновляют человека на вот такую церковную жизнь. Общаясь с ними, человек, там, пройдя подготовительное отделение, там, часть на первом курсе, он вдруг понимает, как это здорово и интересно, у него, получается, прибивается уже вкус к церковной жизни. Его уже распирает настолько, что ему уже недостаточно упиваться этими знаниями в одиночку, угу. Ему, конечно, уже хочется с кем-то поделиться. А, например, к курсу третьему он понимает, что ему не только хочется с кем-то поделиться, а у него это еще и получается сделать, и другие люди вдохновляются. Он уже много друзей своих к нам на курсы пригласил, они учатся там чуть младше него. И на четвертом курсе он уже, да, ну не курсе, это у нас специализация, он уже чувствует в себе силы, потенциал, и он получает диплом специалиста, то есть получается за 5 лет человек от желания воцерковления полного приходит к желанию и к мотивации помогать другим людям в этом воцерковлении, и он получает необходимое основание для всего этого.
У нас есть телефонный звонок, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Валентина.
У очень меня приятно.
Такой вопрос. Вот правильно ли священник поступает? Ну, священники все разные. Вот раньше у меня был священник в другой церкви, с которым можно было поговорить о жизни, обо всем на свете. О жизни в коммуналке, отношения с людьми там, и как вести себя, чтобы, ну, соответственно. А вот теперь у меня священник, который, исповедует, причащает, вот. Он никак не хочет ни о чем разговаривать. И хочешь о чем-нибудь рассказать, что-то, о чем-то поговорить, там, посоветоваться, он никак не разговаривает. Это правильно или неправильно?
Спасибо, Валентина. Отец Илья, может ответить со стороны священства.
Смотрите, священник, да, он собеседник, но опять же таки, если мы хотим, чтобы собеседник был тем человеком, который понимает именно нас, то нужно искать его. То есть священников много, его можно выбрать для себя, найти себе близкого по духу. И если вот этот священник меня не выслушал, а мне нужно обязательно излить душу, не только на исповеди, да, рассказать о своих согрешениях, а еще и вот поделиться теми моментами моей обычной жизни, которые меня волнуют. Но если он не может вас или не хочет, ну, хотя я не думаю, что он этого не хочет, наверное, есть какие-то объективные причины, почему он не может уделить или много времени, или вот углубиться в эти разговоры житейские. Ну, тогда нужно просто помолиться, попросить у Бога, и он даст такого священника, от которого наша слушательница и захочет, да не отвяжется. Он еще ей позвонит и сам задаст вопрос, как ты там поживаешь, что поменялось ли с соседом и починили ли тебе кран на кухне. И такие у нас очень внимательные батюшки бывают. То есть, мне кажется, здесь вот просто, ну, нужно вот найти такого священника, попросить об этом Бога. Здесь проблема, я думаю, просто такой человеческой коммуникации. Здесь нет никаких правил особых, регламентирующих вот обязательность тех иных положений. И я думаю, это все разрешимо.
Спасибо. Можно мне добавить? Тут прямо несколько добавлений. Первое добавление. Ну, нет в жизни совершенства, и поэтому давайте прощать друг друга наши несовершенства. Во-вторых, ну, такое тоже маленькое еще замечание. Мы так считаем, что священники такие небожители, они такие же люди. И поэтому, ну, перед тем, как там критиковать священника, посмотрим на себя, увидим свое несовершенство, и тогда простим и этому священнику.
Ну да, конечно. Я должен понимать, что чем больше он будет разговаривать со мной о семье, тем больше я его буду отрывать от его семьи. И, в общем, это надо как-то тоже щадить священников. Да-да. Но, дорогая Валентина, давайте будем надеяться, вместе с вами помолимся, чтобы вы нашли того священника, который вас действительно выслушает и будет вам духовником.
А, кстати, вопрос действительно не случайный в рамках нашего сегодняшней темы, потому что на приходах сегодня есть и так называемые приходские консультанты. Они не только консультанты по вопросам, как поставить правильно свечу или какую молитву прочитать, они в том числе находятся на вот таком дежурстве в храме для того, чтобы выслушать человека. То есть это тоже образованные миряне, которые вот находятся в храме и вот ждут, когда же к ним придет тот человек, который готов будет рассказать им о своей жизни. Я понимаю, конечно, хочется этим делиться со священником, но, опять же таки, в формате исповеди достаточно лаконично, это тоже можно всегда осуществить.
Спасибо. Дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, принимайте участие в нашем разговоре. Это можно сделать, позвонив на студию по телефону 318-3303. Уже телефонный звонок у нас есть. Алло. 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 Пожалуйста, сделайте потише ваш приемник.
Или отойдите от него.
Да. Мы вас слушаем. Сорвался звонок. Ну ничего, сделайте еще одну попытку, а мы пока продолжаем. Итак, наш центр все-таки, судя по тому, сколько желающих туда прийти, все-таки мы востребованы, да? Мы, в смысле, миряне. Мы востребованы, наши знания востребованы, и церковь ждет нас. А кого она ждет? Вот кого мы готовим? Может, мы немножко сейчас об этом расскажем. Я прошу прощения перед отцом Ильей и перед Дмитрием Георгиевичем. У нас снова телефонный звонок. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Вадим Георгиевич.
Да. Вот какой вопрос, наверное, скорее будет к вам, Игорь.
Да, слушаю вас.
Как катехизатору и как...
Я тоже долго пытался выговорить свое...
Мирянину. А вот как вот такие люди, как вы, ну, может быть, и отец Илья ответит, и другой ваш собеседник...
Дмитрий Георгиевич.
Как вот такие люди, как вы, должны себя вести вне церкви? Ведь вы, наверное, где-то работаете, и наверняка работаете среди людей, где подавляющее большинство... абсолютно неверующие люди. Вы что там, образно говоря, по-русски, должны, извиняюсь, молчать в тряпочку, потому что рано или поздно, когда-то там, и не сегодня, так завтра, не завтра, так через месяц, не через месяц, а через год возникнет какая-то ситуация, когда вы уже, как говорится, как Лев Толстой, не сможете молчать, по какой-то ситуации, и должны будете вот с точки зрения христианина, с точки зрения катехизатора высказать свое мнение. А по данному вопросу, вот к сложившемуся в вашем коллективе, в вашем рабочем коллективе, предположим, и в результате всего это может вызвать какой-то вот протест со стороны вот этих вот окружающих вас людей, которые не являются не только что неверующими, а часто, может быть, даже и вообще безбожниками и атеистами. Вот как, спасибо, как вот себя, такие люди, как вы, должны вести себя вне церкви и, в частности, вот в таких вот коллективах? Вот что вы скажете по этому поводу?
Ну, всего должны... Да, спасибо. Должны вести себя, конечно, прилично, как и, в общем-то, и в церкви. И человек, который, выходя за ограду церкви, считает, что все, что он должен был отдать Богу, он отдал, удовлетворил свои религиозные потребности, или как это называют, культовые потребности. Нет, конечно, в христианстве нет выходных. Если человек исповедует Христа только лишь, я не знаю, там, по воскресеньям с 10, да, прошу прощения, с 9:30, исповедь начинается с 9:30 до 12, это, конечно, не христианство, это понятно. Но, Вадим Георгиевич, вы знаете, я все-таки не смогу полно ответить на ваш вопрос, потому что мне повезло. Вам не повезло, потому что мне повезло, потому что я работаю в религиозной организации, в межцерковном партнерстве «Апостольский город. Невская перспектива». Второе мое место – это отдел религиозного образования и катехизации в нашей епархии. Меня окружают верующие люди. Я с ними такой же абсолютно, как и дома, как и у меня тоже дома все верующие. А вот я могу себе представить, как другим, может быть, действительно тяжело. Это да, действительно так. Но здесь мы должны прекрасно понимать, что раз уж я назвался христианином, значит, я и миссионер, я в определенном смысле и катехизатор, и даже в определенном смысле священник. Вы царственное священство. Народ избранный, люди, взятые в удел. Это же все о нас. Это не просто о священниках, которые прошли через ритуал рукоположения, которые как раз обладают сакраментальным даром. В определенном смысле мы священники, как Ной. Он же не был священником. Он впервые жертву Богу, он сделал жертвенник. Он впервые вознес жертву Богу. Он считается первым вообще священником, о котором написано в Библии. Вот в определенном смысле мы все несем вот эту ответственность. Мы миряне. Отец Илья вот рвет из рук у меня микрофон, хочет ответить.
Смотрю на вас, да, широкими глазами. Все правильно. Игорь действительно христианин, а своим только уже присутствием освещает то место, где он находится. Да, вот в этом смысле мы действительно все священники, мы проводники божественного слова, божественной истины в этом мире. И нам не нужно бояться идти в этот мир, даже если он вот такой неприглядный. Если мы обособляемся, не идем туда, то это опять же таки наша гордыня, тогда какие же мы христиане. Но если мы все-таки туда идем и обозначаем свое христианство, ну, например, все в компании матерятся, а ты нет. Ты единственный, кто не матерится. И ты это не делаешь именно потому, что ты христианин. И тебе не хочется, да, так разговаривать, потому что ты не видишь в этом никакой необходимости, никакой пользы для себя. И вот так обозначать и можно, и нужно свое христианство в этом мире. И, конечно, много других примеров, может быть. Вот у меня, как у священнослужителя, был такой вопрос. Не то чтобы я этого стеснялся, но я просто думал, ну вот в разных местах я бываю, а везде ли я должен быть или могу быть в подряснике, в рясе. Ну, сделал я вывод для себя, что везде. Даже если я хочу выпить кофе, я захожу в кафе, и я могу зайти в подрясники. Честно скажу, не всегда его ношу, иногда это просто неудобно. Например, бежать по эскалатору в метро в подряснике жутко неудобно. Вот. Но это только чисто технические моменты, да? А вообще, да, везде. И ведь сейчас такие времена в России-то еще, дай бог, спокойно, а вот где-то ношение вот этой священнической повседневной одежды уже является исповедничеством, а это же и есть форма христианского служения, вот обозначать, да, божественное присутствие в этом мире хотя бы своим внешним видом. А если дадут возможность проповедовать, то ты открывай свой рот и говори все, что знаешь, только правильно говори, никого не смущая, но помолясь, и от Бога будешь говорить. Поэтому я с вами абсолютно согласен, христианин в любом месте — проповедник.
Угу. Я еще добавлю. Да. Давайте мы еще так. А что такое христианин? Вот да. Как он ведет себя по отношению к другим? Можно быть, знать все, вычитывать все молитвы, ходить на исповедь, там, причащаться, исповедоваться, все делать, да? Но при этом быть, как я такое слово использую, вреднючим. Вот. В любом коллективе, даже в абсолютно христианском, этот христианин, такой вреднючий христианин, он не приживется, да? Поэтому... Да, мы оказываемся в ситуациях. У меня давно была такая ситуация. Мне тоже повезло, я в абсолютно христианских коллективах работаю. Вот. Но если ты христианин и ведешь себя как христианин по-доброму к другим людям, то люди к тебе тоже будут относиться и смотреть на твое христианство как на то, что делает тебя таким хорошим.
Это правда, добро намного сильнее силы.
Конечно.
Вот это работает всегда, и в наше время тоже, не только в кино, и в романах.
Конечно. Остается у нас совсем мало времени. Как всегда, время передачи катастрофически не хватает для того, чтобы рассказать все, что хотелось бы. Нужно в завершение, наверное, сказать, что уже начат прием документов, да? У нас на курсах, мы сейчас объявим телефон, вывешен на сайте. Значит, сайт наш, можно зайти на сайт и получить исчерпывающие сведения о наших курсах, об истории, о том, кого мы готовим. Какие преподаватели преподают. И, в общем, все это можно увидеть. Даже расписание занятий предыдущего курса можно увидеть. Значит, сайт www.spbkurs.info. www.spbkurs.info. Или можно позвонить по телефону 645-61-65. Уже начался прием документов. Можно принести их по адресу набережной реки Монастырки, дом 1, епархиальное управление, отдел религиозного образования и катехизации, кабинет номер 41. Со вторника по пятницу. Я все верно говорю?
С понедельника. Рабочие дни.
По рабочим дням, еще лучше. И время с 5 до 8 вечера. Все верно?
С обеда и до позднего вечера.
Вот так.
Приходите.
Даже... Я зачитываю уже немножко устаревшую информацию.
Видите, мы на наших курсах мы моментально реагируем на запросы времени. Мы узнали, когда начали принимать документы, что люди приходят в дневное время, там в обеденное. У кого обед, они пытаются. Говорят, нам по-другому никак, там вечером невозможно. Угу. Мы сделали так, что мы принимаем документы в любое время.
Понятно. Да, хорошо. Собственно, и все. Время передачи совсем уже подошло к концу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях уже было руководство курсов, а именно священник Илья Макаров, он же кандидат богословия, исполнительный директор Центра подготовки церковных специалистов при Санкт-Петербургской духовной академии. Этот центр называется «Епархиальный курс религиозного образования и катехизации имени святого праведного Иоанна Кронштадтского». Но вы можете знать их по другому названию. Богословские курсы катехизации. Они по-разному, педагогические курсы назывались в разное время. Также у нас в гостях был Дмитрий Георгиевич Добыкин, кандидат богословия, преподаватель Духовной академии, секретарь кафедры библистики Духовной академии и преподаватель, вы ведете Ветхий Завет, по-моему, ведение Ветхий Завет, да, у нас на наших курсах. Вел передачу преподаватель катехетики, организации катехизической деятельности на приходе и куратор отделения повышения квалификации катехизаторов, куда приходят люди с уже богословским образованием. Перед тем, как завершить передачу, можно сказать, что завтра мы тоже принимаем документы, да? Угу.
Завтра мы еще раз
встретимся
с вами.
Завтра, да, конечно, мы еще раз встретимся. На этом мы завершаем нашу передачу. Я благодарю наших радиослушателей за ваше внимание, за ваши звонки и гостей в студии. Всего вам самого доброго. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
А зачем? За я бежал, что ли?